Добрый день, дорогие друзья. 15.00, Московская студия информационного агентства «Спутник». Это значит, что в первую рабочую пятницу января 2025 года в свое привычное время в прямом эфире программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы обсуждаем самые интересные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, приветствую тебя.
Всем добрый день и еще раз всех с наступившими многочисленными праздниками. Готовьтесь к встрече Старого Нового Года.
Ну да, такой контрольный, что называется, праздник после 10, даже больше выходных дней. Да, ну, нам с тобой было не до отдыха, но вот уже в рабочее время, традиционно, мы с тобой в студии. Ну и давай, наверное, с основной новости января, 1 числа в 8 утра, «Газпром», как и было проанонсировано, отключил поставки газа в Европу через ГТС Украины. Здесь речь идет о Молдове, которая не оплатила газ, точнее, свой долг за газ, который она то признавала, то не признавала, то аудировала, то отказывалась, то перекладывала на Тирасполь и так далее. Вот давай, наверное, все-таки с политического и экономического, да, аспекта обсудим с тобой ситуацию, которая сейчас, иначе как энергетическим кризисом в Приднестровье, да и в самой Молдове не назовешь. Как ты считаешь, есть ли какие-то выходы для нормального жизнеобеспечения людей на обоих берегах Днестра?
Ну, давайте действительно... Самое острое, что сейчас происходит, на мой взгляд, Приднестровье на грани гуманитарной катастрофы, по-другому это не назовешь. Предупреждение о том, что поставки в адрес компании «Молдова Газ» будут прекращены «Газпром» в прошлом году, по-моему, 31 или 30 размещал. Тут тоже можно кивать в разные стороны, но договор был. В случае противоречия... Спорное место. Место для споров. Московский арбитражный суд, куда, собственно говоря, от «Молдова Газ» никто не приехал, поэтому дальше «Газпром» действовал в соответствии с текстом договора. Не хотите являться в арбитраж, значит, останавливаем действие контракта. Что и было сделано. В числе прочего. Дальше то самое решение киевских властей о прекращении транзита по Уренгой-Помара-Ужгород российского газа. Но прежде всего это действительно сказалось на Молдавии и на Приднестровье. С вашего позволения, человек я старенький, для меня Молдавия, она и есть Молдавия. Вот давайте ее, не буду я коверкать русский язык, с вашего позволения. Поставки в Тирасполь, там действительно ситуация была достаточно замысловатая. Напрямую контракт, поскольку Приднестровье не признано, подписывать было нельзя. Подписывался отдельный договор с «Молдова-газом». «Молдова-газ», в свою очередь, с «Тирасполь-трансгазом». Вот такой завиток был. Поставки прекращены. На всякий случай напоминаю, что там у нас по объемам было. Молдавия вместе с Приднестровьем на двоих в среднем потребляли в год 2,5 миллиарда кубометров газа. Из них более полутора уходило на Приднестровскую ГРЭС, которая обеспечивала поставки электроэнергии не только себе в Приднестровье, но и на остальную территорию Молдавии, удовлетворяя спрос Молдавии где-то процентов на 70-75. Там по-разному. На основной территории Молдавии небольшие электростанции есть, но они действительно, вот, дай бог, чтобы на 30% самих себя обеспечить. 20-30, там, как повезет. С учетом того, что сейчас зима, и ну, кто бы что бы ни рассказывал, что там совсем юг, но в Тирасполе две ночи были по минус 10, и ничего хорошего из этого быть не могло. Есть возможность теоретическая поставлять газ из Румынии. Газопровод построен, у него меньше мощность, 1,5 миллиарда кубометров газа в год. И вопрос, есть ли у Румынии свободный газ. Молдавия давала запрос в Бухарест, могут ли быть льготные поставки. Ответ нет, невозможно, потому что у нас в Конституции вот напрямую запрещены какие бы то ни было льготы на газ. У Румынии есть собственная добыча, на собственные нужды, в общем-то, хватает. Поставки, те, которые в Молдавию шли, это ответвление от турецкого потока. Есть возможность там перехода на трансбалканский магистральный газопровод, который сейчас работает в режиме интерконнектора, то есть может с севера на юг, с юга на север, ну и, соответственно, через территорию Болгарии и Румынии, дальше в Молдавию. С 1 января с этим, насколько я понимаю, сложности, хотя пока мы не видели комментариев ни от «Газпрома», ни от венгерской компании «МОЛ», государственная компания. У Венгрии контракт, у «МОЛа» контракт с «Газпромом» на 8 миллиардов кубометров газа в год. В 2023 году, в конце года, было подписано дополнительное соглашение к этому контракту. Поставки осуществлялись 4 миллиарда через газотранспортную систему Украины, 4 миллиарда через турецкий поток, который на территории Болгарии называется, соответственно, Балканским потоком. Маршрут по Балканам: Болгария, Сербия, Венгрия. Остановка произошла, соответственно, эти 4 миллиарда кубометров, которые шли через Украину, идут теперь через Турцию. И вопрос, есть ли свободные транзитные мощности у второй нитки турецкого потока, чтобы можно было осуществлять какие-то дополнительные поставки. Долгосрочные договора там есть с Сербией, есть с Венгрией. Вот то, что остается, то остается. Общая мощность турецкого потока 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Две нитки, ну, грубо говоря, по 15,5 миллиардов кубометров. Вот, если будут остатки, которые Румыния сможет покупать. Для Молдавии с юридической точки зрения тоже дополнительная сложность. Можно покупать газ по белу свету, но Молдавия не является членом Евросоюза. То есть должны быть агентские соглашения с румынской компанией, которая будет приобретать вот по поручению. Если нет возможности перекупать российский газ, можно покупать СПГ, находить места, где его регистрировать. Если говорить о трансбалканском магистральном газопроводе, то удобнее всего либо в Хорватии на острове Крк, либо в Греции. У Греции регистрационных терминалов больше. Я думаю, там договориться можно проще. Не все мощности задействованы, но, соответственно, есть возможность с тарифом поиграть. Но дальше будет оплата транзита от Греции через все постюгославские страны, Болгария, Румыния, и вот, наконец, Молдавия, какой будет цена, остается только догадываться. Что касается Приднестровья, напоминаю, что такое молдавская ГРЭС, так она называется, 60-летие со дня запуска в эксплуатацию праздновали летом ушедшего года. Строилась она с огромным запасом для того, чтобы обеспечивать весь спрос на электроэнергию в Молдавской Советской Социалистической Республике, в Одесской области Украины и в Социалистической Республике Румыния. Мощность 2,5 гигаватта. То есть ничего мощнее в этом регионе просто нет.
Но это ты имеешь в виду, если работают все...
Я говорю, как она выглядит. Сейчас мы будем двигаться
дальше. Все блоки, да.
Поскольку рассчитано это было без всяких шуток на... В условиях холодной войны строилось, но, соответственно, и готовились ко всему, чему мы могли. 12 блоков, 2 газовых по 250 мегаватт, которые последние лет 20, наверное, работали. 8 блоков угольных по 200 мегаватт. Изначально планировались, строились все оборудование, рассчитано на поставки донецкого угля. Не из города Донецка, а из Донецкого угольного бассейна, который... на севере заканчивается в Ростовской области. Проблем особых не было. И еще 2 блока мазутных, тоже по 200 мегаватт. Работали газовые, этого вполне хватало для того, чтобы обеспечивать, как я уже сказал, и Приднестровье, и на 75% Молдавию. Все было в порядке. Теперь этого газа нет. Еще в октябре этого года было сообщение официально от властей Приднестровья, что доставлен резервный запас угля, на котором, собственно говоря, сейчас и работает один из угольных блоков на 50% мощности. 100, 125 мегаватт немножечко добавляет Дубасарская ГЭС, но там много нельзя просто потому, что сейчас зима и нужно накапливать воду в водохранилищах. То есть вот такая ситуация. В Приднестровье режим ЧС в экономике был объявлен 11 декабря. В Молдавии режим ЧС в энергетике введен 16-го. Там и там есть оперативные штабы, которые пытаются как-то из этой ситуации выпутаться.
Ну вот я тебя, извини, перебью, да, просто из оперативных новостей. Приднестровье сегодня продлили до 8 февраля.
По сообщениям из Тирасполя, угля с 1 января на 52 дня, с учетом климатических условий, это вроде бы возможность перейти в отопительный период. Но дело не только в том, что сейчас происходит в домах. В домах нет горячей воды, ни ни в кране, ни в теплоснабжении, что такое блочные дома без отопления, ну, вспышка респираторных заболеваний уже зафиксирована, люди идут в больницы, больницы пока еще работают, теми крохами электроэнергии, которые есть, как-то обеспечивают. Естественная реакция человека, сидящего в бетонной коробке, когда днем плюс 4, плюс 6, ночью минус 10, это включить все, что может тебя обогреть. Если в сельской местности можно что-то придумать с печками, есть, конечно, власти Приднестровья успели организовать пункты обогрева, как-то что-то, а вот что делали в бетонной коробке? Разумеется, включаются калориферы, обогреватели, разумеется, перегрузка в сети, разумеется, энергетики, сбиваясь с ног, пытаются отремонтировать трансформаторные будки во дворах и так далее, и так далее. То есть ситуация совершенно кошмарная, и, на мой взгляд, еще более тревожно то, что перестали работать все промышленные предприятия. То есть вот сейчас закончили праздники, людям на работу выходить не надо, потому что некуда. Автоматически возникает вопрос, на что жить, собственно говоря. Вот такая ситуация. Кишинев кивает, что во всем виновата Россия и сам Тирасполь. В чем виноваты, ребята? Все запротоколировано, все действия записаны. Что можно в этой ситуации делать, если продолжать выяснять, кто самый главный в лесу? Замерзать, собственно говоря. Потому что то, что касается самой Молдавии, да, есть соглашение с Бухарестом о том, что будут поставки электроэнергии. Стоимость по сравнению с ценами, которые предлагало Приднестровье, в 3 раза выше. Соответственно, 30% повышение тарифов в декабре сопроводилось 30% повышением тарифов в январе. Итого 60% за месяц. Как-то скажется на население и на экономике. Ну, Санду Молдавской Республики, вот, по-моему, побывала где-то с визитом, и ей жители деревни высказали все, что они думают. Но мало того, можно платить любые деньги, но если у тебя физически этой вещи нет, вот посреди Сахары я могу предложить 1 000 000 за стакан воды, но воды нет. Линии электропередач между Молдавией и Румынией могут обеспечить спрос в Молдавии на 60%, если будут работать на максимум. Но, как ни странно, сейчас зима еще и в Румынии. Румынии тоже нужна электроэнергия, если кто-то об этом не догадывался, я вот на всякий случай напоминаю. Румыния один из поставщиков электроэнергии на Украину в последние пару лет. Но если посмотреть на тот график, который есть на сайте НСОЭ, это Ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем Центральной Европы, Европы просто, очень четко видна корреляция. Румыния поставляет излишки, если удачный ветер, если хорошая ветрогенерация. Есть ветер, есть поставки электроэнергии на Украину. Если нет, то нет. Ну и, соответственно, что касается самой Украины. Румыния один из крупных поставщиков, есть прямое соединение, есть граница, вот на нее уходит линия 400 мегаватт, по ней шли достаточно серьезные поставки. Еще одна линия проходила через Приднестровскую, через Молдавскую ГРЭС, соответственно, тоже не работает. И поскольку есть тесные политические, экономические и прочие отношения между Молдавии и Румынии, то Румыния будет заниматься тем, что будет всеми возможными методами, в том числе и льготные тарифы на электроэнергию есть, но не на весь объем, на какую-то часть, помогать Молдавии. Соответственно, не будет приходить электроэнергия, если мы говорим о Приднестровье, через нее запитывались 2 подстанции возле Одессы, сам город и Одесский район, не Одесская область, а Одесский район, то есть вот все, что вокруг Одессы. Это был такой страховой вариант на тот случай, если в энергосистеме Украины что-то произойдет. А у них там время от времени что-то происходит, непонятно что, слава богу, бы ни при чем, у нас ракеты еще в мае 22-го закончились. Что летает, кто летает, без понятия. Но время от времени случаются аварии. Теперь вот этой страховки нет. Румынских поставок тоже нет. Итого, в результате прекращения поставок через Украину, в результате прекращения поставок в адрес Молдовы газ, Приднестровье, Молдавия, кусочек Украины, Румыния, которая теперь не работает с Украиной, работает с Молдавией, предоставляя льготные цены. Кто в выигрыше, мне сказать сложно. Кто в проигрыше, но более-менее очевидно. Все. из вышеперечисленных. Было какое-то очень странное заявление, заметочка в Блумберге. Блумберг сообщил, что неназванный польский чиновник, очень ответственный, очень много знающий, сообщил Блумбергу о том, что Польша готова прийти на помощь Украине, если Словакия перестанет поставлять. Ну, вот я просто пытаюсь перебрать какие-то варианты. Чушь несусветная, поэтому, собственно говоря, имя чиновника не названо. Связь между объединенными энергосистемами Польши и Украины, одна линия электропередач класса 200 киловольт. Все. То есть заменить Румынию, из которой, которая поставляла по линии электропередач 400 киловольт напрямую и 200 киловольт через Приднестровье, ну, как-то вот арифметика не позволяет. Так что Украина еще и сама себе умудрилась
выстрелить.
Да, у нее ног много, вот она по всем стреляет, сороконожка. Прости господи. Ну, вот такая ситуация. Что можно делать чисто с технической точки зрения, если вдруг все политики, им контрабанды привозят здравый смысл, закладывают в голову, они начинают думать не о политических каких-то интригах, там, а давайте мы захватим молдавскую ГРЭС. Вот, поразительная мысль там потрясла чью-то голову в молдавском политикумсе. Ну, хорошо, ты захватил неработающую ГРЭС, что дальше? Что ты собираешься делать-то?
Газа на ней все равно не появится.
Захватывает ее, не захватывает. Ну, давайте по порядку. Если в октябре удалось провести Донецкий уголь, значит, можно это было делать и дальше. Понятно, что есть эмбарго на ввоз российского угля на территорию Евросоюза. Понятно, что ввозить пришлось бы, вероятнее всего, через Румынию. У нее есть морские границы, это всегда удобно. Вроде бы как нельзя, но если в октябре привезли, значит, где-то сейчас прозвучала фамилия Эрдоган, да? Ну, или ветром надуло. Турция не участвует ни в каких рестрикциях в отношении России, уголь охотно покупает, третий покупатель нашего угля – Китай, Индия, Турция. Просто потому, что она маленькая, была бы возможность, была бы она больше, покупала бы больше. Этого сделано не было. Заниматься этими маневрами сейчас, с учетом не очень спокойного Черного моря, ну, наверное, не очень хочется. Но два мазутных блока по 200 мегаватт. Газовая генерация 500 мегаватт, здесь 400. Понятно, что не самая, ну, не полная компенсация, но мазут в Европе точно есть. Вот есть. Там никакие эмбарго для этого не работают, потому что есть нефтеперерабатывающие заводы на территории европейских стран, в той же Румынии, в Словакии, в Венгрии, в Сербии. Ну, то есть можно найти и можно эту проблему решить.
Тем более... Насколько я понимаю, это будет еще и дешевле, чем СПГ и так далее, и дешевле, чем тот газ, который...
Ну, по крайней мере, оперативнее, потому что СПГ сейчас попробую поймать где-то свободный танкер, притащи, займись регазификацией, прокачкой.
Нет, но СПГ это априори как бы там, в разы дороже, чем
любой трубопровод. Ну, в разы дороже, и, ну, один танкер поймал. Лови следующую. Вот неделю, пока танкер вырабатывает. Ну, мазута можно привезти в любом количестве. Говорить о том, что у Приднестровья нет денег на оплату, ну, с 2009 года реализуется абсолютно спокойно контракт между Исламской Республикой Ирана и Армянской Республикой. Газ из Ирана. Пересчет до предела простой. Из единицы газа можно получить 4 кВт-часа. 3 кВт-часа верни. Четвертый твой за работу, за то, что ты газ превратил в электроэнергию. Все. Эту сделку не остановить, никакие санкции не действуют, потому что денег нет. Есть газ, есть киловатт-часы. Тут жужжит труба, вот здесь гудят провода. Что хотите, то и делайте. Осуществить такой же пересчет по мазуту. Из единицы мазута можно получить вот столько киловатт-часов, с учетом того, что станция старенькая, не лучшая КПД, но все это пересчитывается. Было бы желание. Желания я пока не вижу. Пока, к сожалению, мы вынуждены наблюдать. Для меня это просто ужас, то, что происходит в Приднестровье. И я не очень уверен, что граждане Молдавии рады тому, что они сейчас получают в платежках за поставки электроэнергии, ну и, соответственно, за поставки тепла. Тем более, что тариф по стране немножко разный. То есть, чем ближе к Румынии, тем дешевле, чем дальше, тем дороже. Тоже понятно, потери в линиях электропередач надо компенсировать, компенсируют леями. Ну, вот такая вот вкратце ситуация вот в этом замысловатом
Ну, опять-таки, насколько я понимаю, сейчас условный мяч на молдавской стороне, если мы сейчас говорим про мазут и транзит из Румынии.
Да, у Приднестровья выхода к морю нет, железнодорожное сообщение либо с Украиной, либо с Молдавии. Там вроде бы даже раздавались голоса и из Киева, что готовы помочь углем Молдавии. Совершенно неважно, как называется, если у вас одна электростанция на две страны, на две республики, там, кто кого признает, не признает. Вот во время отопительного сезона, когда люди мерзнут в собственных домах, ну, по-моему, вот тот момент, когда можно забыть эти политические дрязги и решить проблему, чтобы люди хотя бы болеть перестали.
Ну, здесь более-менее понятно. Газовая труба шла дальше, шла в Словакию.
И... Это другая труба, ну ладно. Тулингой, Помара, Ужгород, да. Россия, Украина, Словакия, Чехия, Венгрия. С захода из Словакии напрямую в Баумгартен, в Австрии это газовый хаб, он же Central European Gas Hub. Дальше это расходилось, собственно говоря, по всей Европе, вплоть до того, что от Баумгартена есть отдельный газопровод до Италии.
Ну вот
такое и центральное место.
Соответственно, мы помним визит премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву, его переговоры с Владимиром Путиным, и после этого были достаточно его громкие заявления о том, что Словакия введет рестрикции, санкции, какие-то контрмеры против Украины, если она остановит транзит. В итоге транзит остановился. Вчера Роберт Фицев, я так понимаю, или делегация Словакии, не знаю, был ли он сам, или просто делегация, в встрече с Еврокомиссией, и создана какая-то техническая комиссия, которая будет готова решать вопросы Словакии со всей этой газовой ситуацией. Озвучивались цифры, там, 500 миллионов долларов в год – это только то, что Словакия имела за транзит, плюс, естественно, цены, плюс загрузка собственных мощностей и так далее, и так далее. То есть там ценник переваливал за миллиард с лишним, насколько я понимаю.
Ну, там и... за много миллиардов переваливает.
Ну вот давай тогда сейчас прокомментирую вот эту ситуацию. Да, то есть и Словакия вроде как грозилась прекратить поставки электроэнергии на Украину, но, насколько я понимаю, электроэнергия как по запросам Украины шла, так и идет. Ну, то есть это были какие-то политические заявления, которые звучат в том числе и в новом году, или все-таки Словакия надеется на вмешательство всего Евросоюза? Я напомню, что ФИЦ все вот эти вот прекращение транзита назвал просто капризами Зеленского, да, то есть мальчику, которому все вначале говорили «да», а здесь нашлась какая-то страна, которая сказала «нет», там практически эта цитата, и вот он теперь капризничает и пытается насолить всей Европе, да, то есть, ну, включая и себя, мы же помним о том, что прекращение транзита газа – это вопросы еще и с наполнением, собственно, ГТС Украины.
Ну, давайте по порядку. Что касается вмешательства Евросоюза, можно к этому по-разному относиться. Вчера, в четверг, была представители ОБСЕ и в Кишиневе, и в Тирасполе. Тоже вроде как собираются какие-то действия предпринимать. Ну, вот я не знаю, всем Евросоюзом решать вопрос поставки состава с мазутом в Тирасполе, это уровень, конечно, европейский такой, общеевропейский. Молодцы. Что касается Словакии, да, заявки были о том, что прекратит поставки. Поставки из Словакии – это одна линия электропередач 400 кВт и две по 110, то есть более чем серьезно. Больший объем поставок может осуществлять только Венгрия. Венгрия – это вообще для объединенной энергосистемы мира было такое одно из центральных мест. Объединенная энергосистема Украины и Венгрии связана линией 750 кВт от Ровенской атомной электростанции. Две по 220. То есть там, и, по-моему, еще и 110 в запасе есть. То есть такое 47% импорта электроэнергии на Украину – это ровно одна Венгрия. Если брать средние величины, то у Словакии это порядка 17%. Ну, так, предварительные итоги минувшего года. Ну, действия ФИЦа, которые он декларировал в декабре, ну, они достаточно понятны, как бы, ну, логично. У меня стало меньше газа, я вынужден вырабатывать меньше электроэнергии. Разумеется, я сначала обеспечиваю себя, все остальные свободны. Ну, так просто вот, если в лоб. А сейчас ФИЦ упирает на то, что Киев, как страна, подписавшая договор об ассоциации с Европейским Союзом, не имеет права предпринимать меры, которые нарушают энергетическую безопасность и энергетическую обеспеченность стран-членов Евросоюза. Именно в связи с этим идут переговоры с Еврокомиссией. Первое заявление Урсулы фон дер: у нас все в порядке. Дальше было осторожное замечание ФИЦа: у вас в Брюсселе и у вас дома, уважаемая Урсула фон дер, действительно все в порядке, а у меня нет. Вот. Урсула, ходят слухи, заболела и в больнице, может быть, там с кем-то другим идут переговоры. Может быть, действительно вмешаются, вспомнят собственный устав, что такое договор об ассоциации. Поставки электроэнергии как шли, так и идут. Что касается потерь Словакии, да, 500 миллионов – это прямые дивиденды, прямая плата за транзитные услуги со стороны Венгрии, со стороны Чехии, со стороны Австрии, то есть платили все, вот теперь этих денег не стало. Понятно, что ФИЦа обидно, потому что действительно из Словакии до того, как ФИЦа стал премьером, шел достаточно большой объем гуманитарной помощи, военные поставки Словакия не осуществляет, так что ситуация такая крайне забавная. Чем этот спор закончится, сказать сложно. То, что действительно будут потери в экономике Евросоюза больше, чем в российской, ну, друг калькулятор показывает, что это чистая правда. Как высказался президент России на пресс-конференции декабрьской, Россия прекращение поставок газа через Украину переживет, «Газпром» тоже переживет. Единственное, что, ну, так... будем считать шуткой юмора, если бы дотянули до января, то успели бы отметить 55 лет со дня начала поставок советского, а потом российского газа. Именно в январе, 55 лет тому назад, было подписано соглашение между советскими внешнеторговыми организациями и знаменитой в узких кругах компанией «Рургаз» о начале поставок, но вот они прекращены. Более полувека проблем не было. Сейчас проблемы есть. То, что прекращение транзита произойдет, понимали многие, поэтому, собственно говоря, такого большого скачка в стоимости газа в Европе не произошло. То есть торги на спотовом хабе TTF особо не шевельнулись, потому что это отыграли. Отсутствие 5% оценивают спрос на газ на европейском рынке в 300 миллиардов кубометров. Через ГТС Украина Россия поставляла, ну, по итогам 2024 года, там будет или 15, или 16 миллиардов. Официальных данных пока нет, но где-то там от 15 до 16. Ну, 5% пропало. Вот это повышение уже было отыграно. Дополнительно, конечно, адреналину придало то, что на ремонте один из норвежских СПГ-заводов какая-то поломка, обещали отремонтировать до 9 января, сейчас до 19, там еще процентов 5 ушло. Ну, то, что стоимость выскочила за 500 долларов, ну, наверное, все вместе. И вроде бы синоптики говорят, что эта зима будет холоднее, ну, вот этот отопительный сезон, погода будет более суровой, чем в прошлом году. Не знаю, не следил за этими данными. То есть Европа вот эти процентов 10 повышения уже отыграла. Нравится им такая цена, которая сейчас установилась или нет, сказать сложно. Если говорить о спотовых торгах, то по-прежнему тарифы в Юго-Восточной Азии дают более высокие результаты, поэтому газ уходит туда. Если смотреть объемы поставок СПГ в Европу, то они падают. Но, собственно, падает и спрос. Так что вот все эти бурные споры, множество эмоций о том, кто захватит европейский рынок, надо помнить о том, что в 2020 году, то есть где-то там между после пандемийного восстановления, потребление природного газа в Евросоюзе было на уровне 420, сейчас 300 миллиардов кубометров газа в год. То есть когда нам говорят о том, что заместили российский газ, да они просто перестали покупать то, что поставлял «Газпром». Никто не пришел на это место, если так сугубо арифметически было 420, стало 300. Вот у «Газпромовские» 120 миллиардов кубометров, вот они. Вы не заместили, вы просто перестали использовать газ. Что собирается предпринимать Европа по этому поводу, сказать сложно, но есть другие информации из других совершенно мест. Напомню, что «Северный поток» без номера и «Северный поток-2» взорваны, одна нитка «Северного потока-2» цела, поставки не идут, потому что как не было получено сертификата, так его и нет. Сертификат должен соответствовать новым требованиям третьего энергопакета. Сейчас такие древние времена вспоминаю, 3 года с того момента прошло, все уже и забыли. Среди прочих требований третьего энергопакета, так называемый анбандлинг, если это твоя труба, то твоего газа в ней должно быть не больше 50%, если ты добываешь или импортируешь остальное для альтернативных поставщиков. Это было изначально в третьем энергопакете, когда принимали окончательное инвестиционное решение по строительству «Северного потока-2». Ну, вот такие были условия. В 2019 году задним числом Евросоюз поменял правила. Если раньше они касались трубопроводов внутри территории Евросоюза, вот от границы до границы, то в 2019 ее распространили на входящие газовые магистрали. То есть неважно, кто ты, какое отношение к Евросоюзу имеешь, будь добр соответствовать требованиям третьего энергопакета. Сумасшедшее совершенно явление. Напомню, что владельцем «Северного потока-2» является швейцарская компания Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии в кантоне Цух, дважды использованный кантон Цух, там же зарегистрирована и Nord Stream 2, без всяких цифр. Акционер ровно один, «Газпром». Причина, почему у первого «Северного потока» 6 акционеров, контрольный пакет у «Газпром», а остальное в европейских компаниях, здесь вот в чистом виде «Газпром». За это надо отдельное спасибо сказать Польше. Польша догадалась, после того, как было принято окончательное инвестиционное решение, подать в суд. Подать в суд на то, что совпадающий состав акционеров – это нарушение антимонопольного законодательства. Две газовых магистрали, 110 миллиардов кубометров в руках одних и тех же юридических лиц. Все, это монополия, надо с этим бороться. Расчет Польши был совершенно очевиден, что на нее подадут в ответ тоже в суд, апелляции и так далее, и так далее. Но европейские инвесторы решение приняли совершенно простое. Вам не нравится, что состав один и тот же? Вот здесь будет только «Газпром», мы рядом постоим. И подписали соглашение о том, что инвестируют половину сметной стоимости. Сметная стоимость «Северного потока-2» 9,5 миллиардов евро. Вот половину внес «Газпром», половину пятерка европейских компаний, две немецких, «Юнипер» и «Винтерсхалл», австрийская «ОМФАО», кто там еще-то был, французская «ИНИ» и «Шелл», голландско-английский, или как его там правильно, вот они в пятером. То есть они в числе пострадавших, потому что после взрыва «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG официально сообщила о том, что деятельность прекратила. И вот совсем недавно, по дате, по-моему, 5 января, пришла новость из ЦУГа, из Швейцарии. Суд кантона в очередной раз перенес рассмотрение дела о банкротстве. Дело о банкротстве неизбежно. Это не продажа «Северного потока-2», это законодательство Швейцарии. Компания прекратила свою деятельность, у нее есть долги перед кредиторами. Ну, разумеется, будет банкротное производство. По-моему, в любой другой стране мира произойдет то же самое. Есть компания, которая заявила, что она прекратила деятельность, у нее есть долги, она их не отдает. Ну, что остается? Надо идти в суд. Улаживание дел для таких компаний, которые деятельность прекратили, но с долгами не разобрались, отсрочка 1/2, разберись со своими кредиторами и прекращай деятельность. Трижды переносился этот срок, очередной должен был наступить в феврале, и вот новое решение кантона о том, что срок отодвинут до 9 мая 2025 года. За это время Nord Stream 2 AG обязана рассчитаться с мелкими кредиторами. То есть вот про тех крупных, которые вносили, если там правила арифметики, я не забыл, по-моему, по 850 миллионов евро, но более чем серьезная сумма, вот эта пятерка европейских компаний. Ну, очевидно, что есть какие-то мелкие, где-то там офис арендовали, где-то технику, где-то что-то еще. Вот с ними нужно разобраться, причем в тексте решения суда нужно прислать платежки. Ну, Банкротное производство, ничего выдающегося. Компания Nord Stream 2 AG находится под рестрикциями со стороны Соединенных Штатов. И вот то самое, прозвучавшее в прошлом году, просьба мистера Линча, американский миллиардер, который достаточно долгое время работал и в России, не сказать, что он именно предприниматель, который развивает какой-то бизнес, нет, он финансовый спекулянт, достаточно квалифицированный, торговал остатками ЮКОСа, перепродавал, там еще что-то делал, но, по крайней мере, обстановку в России он понимает. Прошение в Министерстве финансов США о том, чтобы ему было предоставлено право участвовать в банкротном производстве по делу Nord Stream 2 AG. Вот такое оно прозвучало. Я не думаю, что мистера Линча можно относить к каким-то безумцам и авантюристам. Если он в это дело решил идти, значит, он видит там прибыль. Ну, на мой взгляд, логично. Что касается возможных действий, одна из ниток работает. То есть, если ее включить, то появится прибыль, которая позволит отремонтировать вторую нитку и поставлять в два раза больше газа. Здесь понятно. Автоматически выполняются требования третьего энергопакета. Газ российский, труба американская. Все. Я не являюсь собственником. До свидания. То есть вот рука помощи со стороны США протянулась. Как может выглядеть торговля? Ну, самый лобовой вариант подписывается договор с «Газпромом», чтобы «Газпром» мог выполнять условия указа Владимира Владимировича от 31 марта 2022 года. Там так и написано: утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья. Нет, там про газ. В общем, пока рубли на счету «Газпрома» в России не появятся, никакого газа. Соответственно, если подписывать долгосрочный контракт с нефтяной привязкой, то у мистера Линча или компании, которую он там организует, он там грозился создать целый консорциум, куда войдут и европейские компании, и украинские, там, не знаю, какие еще, ангольские, там, и западное Самоа тоже. В общем, все туда войдут. А мы мистеру Линчу верим. Дальше в Европе Линч может торговать по правилам Европейского Союза, то есть по результатам торгов на TTF. Разница, ну, составит где-то, так, судя по всему, долларов 200 с тысячи кубометров. Если отбрасывать все моральные аспекты, то для России вот сейчас объем поставок по Северным потокам равен нулю. Если вот эта американская зимбабвийская компания начнет покупать, будет больше нуля. Но вопрос все тот же. Утром деньги, вечером стулья. Деньги, рубли на счету «Газпрома», газ пошел. С кем будет при этом торговать Линч, кому он будет поставлять этот газ в Европе, тот и выиграет в этой ситуации. А Линч будет решать, кто из них выиграл. Что мы при этом получаем? Про «Газпром» мы порассуждали. Линч просто зарабатывает деньги. Долгосрочный контракт здесь, спотовые поставки там. Вот они, деньги. Если газ покупает американская компания, выигрыш и Трамп, он сказал, что Европа обязана покупать больше американского газа. Вот американский газ. Выигрывает, разумеется, Европа. Она просто кратно выигрывает, потому что к ней не будет поступать тоталитарный российский газ, к ней пойдут прекрасные молекулы свободы. Вот на берегу в услуге тоталитарный газ.
Крэпс. В Германии уже свободные.
Да, уже свободные молекулы. Это один вариант. Второй вариант — это то, что это первый газопровод. Про «Северный поток-2» никто не говорит. Там сложный состав акционеров. Я не знаю, какое там будет решение. Прекращена там деятельность. Будет там банкротное производство или нет, сказать сложно, потому что «Северный поток» первый окупился официально. То есть там претензии со стороны кредиторов, по-моему, просто отсутствуют. И не работают обе нитки. Будет кто-то за это браться или нет, пока информация не поступала. В Киеве, в том, что они называют парламентом, заговорили о том, что еще года 3-4 назад мы тут рассматривали законопроект о том, что необходимо приватизировать газотранспортную систему, подземное хранилище газа и атомные электростанции. Вот. Когда речь идет о приватизации атомных электростанций, сразу возникает вопрос, что это за модель. Если мы смотрим на европейскую атомную энергетическую отрасль, везде собственники государств. За океаном собственниками атомных электростанций являются частные компании. Чья модель? Понятно. Кому интересна газотранспортная система Украины, которая с того момента, как через нее перестал идти транзитный газ, стоит столько, сколько стоит металлолом? Никому не интересно. Понятно, что на банкротном производстве стоимость труб Северного потока второго тоже будет невелика, и здесь тоже незадорого. Кто же там может возникнуть? Что же за государство может найти какую-нибудь частную компанию «Линч-2»? Ринч, Кинч, Пинч, там не знаю, как она будет называться, которая может вот купить этот металлолом. Ну, раз решили приватизировать, то по той стоимости, я напомню, что в 2013 году, 11 лет тому назад, по просьбе тогдашнего руководства Украины, технический аудит проводили немецкие специалисты газотранспортной системы Украины. Вердикт был совершенно тяжелым, амортизация на уровне 80%, прошло еще 10 лет, понятно, что за это время никаких капитальных ремонтов там не было, текущее что-то было, чтобы она работала. Соответственно, если дело дойдет до приватизации, то ее оценят по результатам немецкого аудита или проведут новый, тогда будет еще дешевле. И дальше возникает все тот же вопрос. Долгосрочный контракт с «Газпромом» с привязкой к нефтяным ценам и торговля где-то там в Европе по спотовым ценам. На мой взгляд, просматривается контур такой большой сделки. Потому что представить себе, что Линч реально сможет поставлять американский газ, ну, не получится. Ему для этого надо построить искусственный остров в Балтийском море, на этом острове организовать регистрационный терминал, там вот еще какие-то ужасы, либо договориться с «Газпромом». Кто кого за какие места держит, ну, как бы Линч, грубо говоря, давит на Россию. Вот не куплю газ, будет вам плохо. Ну, сейчас никто не покупает. Для нас ничего не изменится. А вот ты без российского газа денег не заработаешь. Это такая замысловатая конструкция, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что будет выполнен завет великого политического деятеля Северобинности Виктории Нуланд. В 2014 году она сказала, что надо сделать с ЕУ. И это будет выполнено. Потому что в этом случае США получают практически полный контроль над газовым рынком Европы. Ну и, соответственно, над электроэнергетическим. Потому что события последних лет показывают, что ставка на ветровую и солнечную генерацию, она результат не дает, кроме одного, дальнейшего повышения тарифов. Соответственно, снижение конкурентоспособности всей европейской экономики, снижение экспортного потенциала и так далее, и так далее. Но если будут поставлять газ в нужных объемах, в нужное время, то все может измениться, если хорошо себя вести.
Ну, раз ты уже упомянул Штаты и их вот эту долгосрочную, можно сказать, энергетическую стратегию на территории Европы, остается ровно 10 дней до инаугурации Трампа, и за эти первые, уже даже в дни Нового года, начал он еще в декабре, но в Новом году продолжил, и это и присоединение 51-м штатам Канады, 52-м Мексика, переименование Мексиканского залива, возвращение Панамского канала и так далее и тому подобное. Но вот сын полетел в Гренландию, и непонятно как, то ли купить, то ли отжать, то ли вот сегодня появились опять-таки с европейских всех изданий о том, что Трамп готов туда ввести войска. Это будет самая скоротечная война в истории человечества, когда там за какие-то, не знаю, там часы, минуты США приобретут Гренландию. Не знаю, как это юридически будет оформляться. Многие говорят о том, что это желание Трампа раз расширить территорию, два контролировать Арктику как зону безопасности. И, может быть, как, скажем так, плацдарм угроз и так далее. Ну вот давай конкретно про Гренландию. Там, насколько я помню, 85% это лед, да, и несколько десятков тысяч коренного населения, которые в основном, я так понимаю, занимаются, скажем так, рыбоводством.
Рыболовством.
Рыболовством, да. Ну, вот к чему этот интерес Трампа? Ну, я так понимаю, что еще в первый свой срок Трамп упоминал Гренландию, то есть это не первый его заход туда. Что, вот как дальше будет развиваться ситуация и чем ему так интересна Гренландия?
Ну, давайте по порядку. Что такое Гренландия? Во-первых, название совершенно неправильное. С 2009 года, когда в Дании появился закон о расширенной автономии, это Калааллит-Нунаат.
Это на каком языке?
Это на гренландском языке, который с 2009 года стал государственным. Так что, если вы где-нибудь вычитаете, что столицей Гренландия является город Гудхаб, это неправильно. Ну, УК. Вот так он называется. Да, население порядка 56 тысяч человек. Если говорить о том, с какого времени появился интерес Соединенных Штатов к этому крупнейшему на планете острову, то далеко не в этом веке. Я бы даже сказал, совсем давно. На самом деле, если говорить вот сугубо о географии, то остров относится к материку Америка, не к Европе. То есть, тут такая вот географическая справедливость здесь видна. Впервые о том, что стоит купить Гренландию, дебаты в Конгрессе США состоялись в 1867 году. То есть это не сиюминутный интерес. Прямо скажем, Конгресс тогда решил, что нет, нам это не надо, не потянем, у нас тут Аляска на руках, еще одна территория. Ну, не суть, интерес никуда не делся. Дальше начинаем откатываться. Двигаемся по исторической шкале. 1940 год, оккупация Дании Третьим рейхом. Соответственно, вопрос о колонии Гренландии остается открытым. По идее, Гренландия тоже должна стать частью Третьего рейха. Но немцы не успели среагировать на то, что посланник Дании в США не был отозван. У него были полномочия, он подписал с правительством Соединенных Штатов договор о совместной обороне Гренландии. Соединенные Штаты расширили доктрину Монро на этот остров. Доктрина Монро, напомню, о невмешательстве европейских государств в дела на американском континенте. Гренландия и американский континент свободны. Оккупации не произошло. В 1945 году, по окончании Второй мировой войны, вот этот договор о совместной обороне Гренландии был ратифицирован и в США, и в Дании. И это, в общем-то, основание для того, чтобы поднимать вопросы. Они поднимаются, опять же, не первый раз. Первый раз предложение прикупить Гренландию. Ну, правда, новости об этом появились только в 1991 году. Было оно предложено, так скажем, в незаметном варианте еще в 1946-м. Предложено было 100 миллионов долларов США. Ну, на тот момент это были другие доллары. Мы почему-то... такая обычная логика. Тройская унция подорожала. Золото, я имею в виду. На самом деле доллар подешевел. То есть, если пересчитать курс США через тройскую унцию, то коэффициент будет, по-моему, около сотни, чтобы мало не было. Больше того, если говорить о том, что США введут войска, вводить не надо, они уже там. База Туле никуда не делась. Название никак не связано там с какими-то реософиями всевозможных Ницше, Вагнеров и прочих-прочих. Поселок Туле, так он назывался, возле него была в 1943 году организована военная база. Никто тогда этому не противился, потому что основное предназначение вот этой базы ВВС США – это сопровождение судов с ленд-лизом. Это необходимо было и Советскому Союзу, это необходимо было Соединенным Штатам. И Дания, которая вся из себя была оккупирована и героически сражалась против оккупации, тоже была не против. Никто не был против. Соответственно, в 1949 году, после того, как был организован блок НАТО, Дания изначально в нем, это база НАТО. Здравствуйте, если кто-то не в курсе. Там размещались бомбардировщики Б-52 стратегические с ядерным оружием на борту. Это была прямая угроза всему нашему северо-западу. В 1968 году Б-52 упал там нечаянно, нес на себе на борту 6 термоядерных бомб. Ну, бывает, упало. Плутоний вроде как собрали, кажется. Хотя местные жители по-прежнему жалуются, что домашняя скотина там рождается со всевозможными уродствами. Ну, считается, что вроде бы все решено. Что касается меня, как человека, у которого в школе по начальной военной подготовке было 5 баллов, я добавлю о том, что сейчас почему-то забыто проект «Ледяной червь», так называемый, планировалось разместить на Гренландии 600 ракет средней дальности класса «Айсмен», специальный подвид, поскольку рассчитан на арктические условия. Дальность полета 6400 километров, моноблок, мощность 2,4 мегаватт. В том случае, если бы этот проект «Ледяной червь» «Айсман» был реализован, под ударом находились бы порядка 80% стратегических объектов стран Варшавского договора. Проект появился в 60-м году. Идея там до предела простая. Есть наземная база. Городок там был построен. Дай бог памяти, как его там называли. Кемп Сенчури. В 59-м году он был построен. Дальше планировалось прорыть под ледовым покровом. То есть 2 километра льда над тобой. Соответственно, это не наблюдается ни из космоса, ни откуда-то бы ни было еще. 60 стартовых площадок там же подо льдом, 6 тысяч километров тоннелей, железная дорога внутри, телефонная связь, проводная, именно проводная, потому что не потому, что тогда мобильников не было, а потому что подо льдом других вариантов нет, и это не прослушивается. Вот, вот эта крышка не позволяет ничего сделать. Для обеспечения энергии вот всего этого хозяйства был поставлен, на мой взгляд, совершенно уникальный атомный реактор. Думаю, что больше такого никто себе не позволит. Реактор ПМ-2, 2 мегаватта электрической мощности, 2 мегаватта тепловой мощности, то есть должно было хватить на все про все, но уникален он был тем, что в ядерном топливе содержание урана-235 составляло 93%. То есть уран ядерной частоты для того, чтобы вот это все работало. Проект не состоялся на тот период времени. Причина – Дедушка Мороз и климат Гренландии. Тоннели начали прорубать. Выяснилось, что скорость намерзания льда на стенках тоннелей 2 сантиметра в год. 6 тысяч километров тоннелей. Понятно было, что это не получится. Свернулись и убрали. А сейчас речь идет то ли о покупке, то ли не знаю о чем еще. Ну, помимо прочего, реактор был одноконтурный, то есть водичка в активной зоне вскипела, вот ее радиоактивно на лопасти турбины и отправили. Водички накопилось, 138 тонн, 178 тонн, там и оставили.
В Гренландии?
Да. Глубина, на которой стоял реактор, 30 метров, вроде бы как ничего такого страшного не должно произойти. В 91-м году, когда вот все это раскопали, вот там же были обнаружены еще и цистерны с дизельным топливом, там же подо льдом, их немножко больше, 200 тысяч тонн. Извлечению не подлежат, потому что за это время там, естественно, все проржавело. То есть, вот такой подарок Соединенных Штатов оставлен. И, кстати, проходило все это под эгидой американского военного инженерного корпуса. Если смотреть документы тех лет, то занимались исключительно научными изысканиями адаптация человека к резко отрицательным температурам. Вот на Аляске нельзя было, а в Гренландии можно. Вот такое наследство там есть американское. И претензии, повторяюсь, есть договор 41 года о совместной обороне, есть ратификация этого договора и в Дании, и в Соединенных Штатах.
Вот, а срок действия этого договора?
А он бессрочный.
То есть заключали?
То есть вот так. И за базу Туле Соединенные Штаты не платят. Вот по той самой причине. Есть договор об обороне, в нем есть база Туле, вот она стоит, родная. Гренландцы этим недовольны, потому что обслуживают этот аэродром, и там сейчас стоит станция наблюдения. Это антиракетный щит США, вот уже сейчас, вот прямо сейчас, вот ничего не меняется, он уже есть. А кратчайший маршрут от наших баз на северо-западе, он идет через Гренландию. Значит, этого маршрута вот там есть препятствие вот такое. Соответственно, в том случае, если Гренландия войдет в состав Соединенных Штатов, там, в том или ином виде, в каком угодно, очевидно, что к радарам добавится еще что-то. Возможно, будет реанимирован проект «Айсман». С той поры метро научились делать быстро и хорошо. Что касается политических событий, значит, до 1953 года Гренландия была просто колонией. Дальше началась борьба за автономию, которая закончилась успешно совершенно в 1978 году. Она стала автономной частью Гренландии. не преминула этим воспользоваться. 23 февраля, вот дата, которую легко запоминать, 1982 года в Гренландии провели референдум о выходе из состава Евросоюза. Референдум сказал «да». То есть Гренландия в состав Евросоюза не входит. Отношения с Советским Союзом достаточно долго были весьма дружественными. Местная власть возглавлялась социалистической партией, но теперь мы от слова «социализм» шарахаемся. Мы молодцы. Правда, у нас при этом главный стратегический партнер – Коммунистическая партия Китая. Но это ладно. Это я о другом. С 1985 года возможность выхода из Евросоюза в Гренландии реализована. В 2008 году прошел референдум о расширении автономии. В референдуме, разумеется, сказал «да». В 2009 году парламент Дании ратифицировал закон о расширении прав автономии. Ну, вот, как я уже сказал, с 2009 года государственный язык гренландский. Ну, а теперь вот помимо всех военных дел, еще время позволяет, так бегом-бегом. В 50-е годы Нильс Бор сообщил о серьезном открытии. Нильс Бор у нас датчанин, он, разумеется, рассказывал о Дании. Начало 50-х годов Гренландия – это еще колония. Об открытии месторождения Кваньефельд. Почему Бор? Потому что уран. Все очень просто. Одно из крупнейших на территории Америки, я сейчас про географию, остров Гренландия – это Америка. Общий объем на тот момент оценивался в 3,5 миллиона тонн урановой руды. Современные оценки с учетом еще двух районов, причем это районы свободные от льда, то есть работу можно начинать хоть сейчас, Аланкуат и тоже вот название, которое мне очень легко запомнить, Киловатт, так поселок называется, одно Т, поэтому все в порядке. Вот по последним данным, по результатам геологоразведки, которую проводила австралийская компания Greenland Minerals and Energy, современное название Energy Transition Minerals, сейчас объясню почему, месторождения сложные. В числе прочего, помимо урановой руды, литий, бериллий, цирконий, уран, итрий, тантал, необий, торий.
Ну, то есть, такой хороший наборчик редкоземельных.
Да, это второе по размерам месторождение на планете редкоземельных металлов. Что там про арктические регионы, пусть расскажут политологи, но вот только на этой треугольничке Ланкуат, Киловатт и Кваньефельд 11,3 миллиона тонн редкоземельных металлов.
Ого.
Вот и я того же мнения. В 2000-х годах работал рудник золота на Лунак. Сейчас закрыт, вроде бы все выбрали. Кроме того, редкоземельные металлы этой зоны Сафаторг, Карат, Гардар. Там еще 38,5 миллионов тонн редкоземельных металлов.
Я так понимаю, никто туда пока свои руки не дотянул.
Пытаются туда дотянуться вот эти ребята из Австралии, Energy Transitions Minerals, ну, понятно, почему Transitions, потому что это все металлы, относящиеся к пресловутому зеленому переходу. Помимо того, что по редкоземельным, там фторид натрия есть, там есть медь, разумеется, цирконий, бериллий, итрий, тантал, в общем. В общем, в том случае, если Соединенные Штаты получают контроль над этим островом, то проблему монополии Китая на редкоземельные металлы на этом заканчивается. Ну, так если называть вещи своими именами. Что касается настроения. Настроения Дании понятны. Мое не отдам ни за что. А вот права населения Гренландии на то, чтобы на референдуме провозгласить свою независимость от Дании, у них есть. Будем смотреть, как будут развиваться события. Что касается нефти, газа, конденсата, то современная оценка – это все на шельфе, не на суше. То есть, опять же, не надо ждать, пока сойдет лед. Оценивается в 52 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Ну, то есть, не буду я разбрасываться по отдельным месторождениям. Что касается настроения граждан Гренландии, ну, вот каким оно будет – им сейчас тяжело, потому что вот даже геологоразведку ведут действительно австралийцы, они нанимают там американских специалистов, еще каких-то. У них не хватает специалистов. У них действительно экономика на 95% зависит от рыболовства. Если им будет предложен какой-то набор мер, которые позволят улучшить демографию, экономику, больше рабочих мест, перемещение по острову только на вертолете, час полета 11 тысяч долларов. Ну, тяжело им там, работы мало. Заниматься только рыбой, не имея возможности получить образование. В 2019 году, когда Трамп впервые вспомнил о том, что есть интерес к Гренландии, подписано соглашение о том, что специалистов берется на себя готовить государство США в своих вузах, причем бесплатно. Пока не реализовано, поскольку вот Трамп в 2019 году это подписал, а потом убыл. Хорошо, что не в места не столь отдаленные, но тем не менее. То есть вот, вот такая ситуация. То есть моментов здесь два. Чисто военная угроза, на мой взгляд, месторождение урана и тотальное количество редкоземельных материалов, за которые, собственно говоря, и ведется борьба. Что касается добычи нефти в Арктике на шельфе, ну, с учетом того количества, которое по редкоземельным металлам, более 50 миллионов тонн руды, нефть можно оставить на сладкое.
Ну да, такой бонус.
Так что вот так.
На торт. Ну, то есть, изначально Трамп это то про деньги.
Трамп это про деньги, а я сегодня вот в режиме экскурсовода. Есть вот такой островок.
Да.
Ни низок, ни высок. И да, что касается улучшения ситуации, то совсем недавно было закрыто панцирем льда 84% территории вот, на момент окончания Второй мировой войны. Вот глобальное потепление, оно изо всех сил идет. Прошло всего 80 лет, и вот уже 75%. То есть вот 9% за каких-то паршивые 80 лет. Вот.
Прогресс есть.
Прогресс есть.
Прогресс
есть. В прошлом году был, кстати, рекорд в центре Гренландии. Ни за что не повторю название этого поселка. Летом зафиксировали плюс 22.
Ого.
Там просто фантастика какая-то.
Ну, да. Ну что ж. Так. Да, будем смотреть, как будут развиваться события. Спасибо тебе за... Я много для себя узнал и открыл про Гренландию, а то, что вот ты перечислил редкоземельные металлы и миллионы тонн, то это...
Ну и возможность организовывать ракетную базу, потому что из соглашения о ракетах средне-малой дальности США вышли. Да. У них будут развязаны руки целиком и полностью. Да. А спутники как не умели заглядывать под 2 километра льда, так не умели.
Да, новый нюанс. Спасибо большое, Борис. А я напомню о том, что в свое традиционное время в пятницу была в прямом эфире программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы рассматриваем самые интересные новости в мире энергетики и не только. Вот сейчас уже и новости, и политики, и география. Вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Спасибо тебе большое за интересную программу и до новых встреч на «Спутнике».
У кого есть возможность, не забудьте отметить наш уникальный праздник «Старый Новый год». Всем всего доброго.
Всех с наступающим Старым Новым годом.